3. Даже теперь стоит мне вспомнить то время, и меня захлестывает удушливой безнадежностью. Все было ужасно. Мне наперебой совали попить холодненького, еще один свитер, еду, которая в меня не лезла. Бананы, пирожные, сэндвичи, мороженое. Когда ко мне обращались, я отвечал «да» или «нет», и все глядел в пол, чтобы никто не видел, что я плакал. Хоть по нью-йоркским меркам квартира у Барбуров была огромная, находилась она на нижнем этаже, и свет туда практически не проникал, даже с парк-авеню. День там, конечно, никогда не наступал, да и ночь тоже. Но цвет ламп от полированного дуба придавал обстановке атмосферу беззаботности и уюта, будто в закрытом клубе. Друзья Платта прозвали его квартиру «склепаторием», а отец, который пару раз забирал меня после ночевок у Энди, называл ее «У Фрэнка Кэмпбелла» по названию похоронного агентства. Но для меня ее увесистая, пышная, довоенная мрачность стала спасением. В ней легко можно было укрыться, чтобы на тебя никто не пялился и не приставал с разговорами. Меня то и дело кто-то навещал. Само собой, соцработники и бесплатный психолог, которого мне назначило государство, и еще мамины коллеги, кое-кого из них, например, Матильду. Я так здорово передразнивал, чтобы насмешить маму. И целая толпа университетских друзей и ее знакомых из модельного бизнеса. Приходил слегка знаменитый актер по имени Джед, который иногда отмечал с нами День Благодарения. «По мне, так твоя мать была царицей вселенной». Кика, немного припанкованная тетка в оранжевом пальто, которая рассказала мне, как они с мамой однажды в Ист-Виллидж, оставшись почти без гроша, захотели чумовой обед на 12 человек, не истратив и двадцатки. На стол, помимо всего прочего, пошли пакетики со сливками и сахаром, утянутые из кофейни, и зелень, которую они потихоньку надергали из ящика на соседском подоконнике. Аннетта, вдова пожарного, старушка за 70, которая была маминой соседкой, когда та жила в Нижнем Иссайде, принесла коробку печенья из итальянской булочной неподалеку от того места, где они с мамой жили. Точно такое же рассыпчатое печенье с кедровыми орехами она приносила, когда навещала нас на Саттон Плейс. Еще заходила Чинция, которая, едва увидев меня, разрыдалась и попросила мамина фото, чтобы положить его в бумажник. Если визиты затягивались, миссис Барбур их прерывала, говоря, что я быстро утомляюсь. Но, как я подозревал, еще и потому, что не знала, как вести себя с людьми вроде Чинцы или Кики, которые не спешили освобождать ее гостиную. Минут через 45 она приходила и тихонько становилась в дверях. Если они не понимали намека, она благодарила их за то, что навестили меня. Очень вежливо, но всем сразу становилось ясным — пора уходить. Голос у нее, как и у Энди, был невыразительный и бесконечно далекий. Даже когда она стояла к тебе вплотную, казалось, что сигнал идет с Альфа Центавра. Вокруг меня, мимо меня, дом жил своей жизнью. Каждый день то и дело тренькал дверной звонок. Дом работницы, няньки, официанты из кейтеринга, репетиторы, преподаватели фортепиано, светские львицы и мужчины в мокасинах с кисточками, сотрудники благотворительных фондов, которыми занималась миссис Барбур. Младшие брат и сестра Энди, Тодди и Китси, носились по мрачным коридорам вместе со своими школьными друзьями. Частенько после обеда на чашечку чая или кофе забегали пахнущие духами дамы с пакетами из магазинов. По вечерам пары в вечерних нарядах с бокалами вина или минералки собирались в гостиной, куда каждую неделю доставляли по новой цветочной композиции от модного флориста с Мэдисон-авеню, и где последние номера Architectural Digest и Нью-Йоркера были выложены на журнальном столике идеальным веером. Если мистеру и миссис Барбур и доставило массу неудобств то, что на них свалился почти без предупреждения еще один ребенок, у них хватило так-то этого не показывать. Мать Энди, со своими нарочито неброскими украшениями и улыбкой, похожей на точку в разговоре, была из тех женщин, которые, если им надо, и до мэра дозвонятся. И, казалось, могла обойти любые препоны нью-йоркской бюрократии. При всем моем горе и смятении я чувствовал, что она дергала за какие-то ниточки за кулисами, облегчала мне жизнь, защищала меня от неприглядных сторон работы социальных служб. И еще, теперь я в этом почти уверен, от журналистов. Все звонки с настойчиво трезвонившего домашнего телефона сразу перенаправлялись на ее мобильный. Еще были перешептывания, наставления швейцарам. Как-то раз, когда Энрике в очередной раз пытал меня насчет отца, от этих допросов у меня то и дело подкатывали слезы. Он будто из меня расположение ракетных баз в Пакистане вытягивал. Она выпроводила меня из комнаты и ровным, сдержанным тоном положила этим допросам конец.
«Ясно же, что мальчик понятия не имеет, где отец, да и мать не знала тоже. Понимаю, что вы хотите его найти, но ведь очевидно же, что отец этого не хочет и принял меры, чтобы его нельзя было найти. Алименты он не платит, уехал, оставив после себя кучу долгов. Он, можно сказать, сбежал, никому и слова не сказав, так что, по правде сказать, я не совсем понимаю, чего вы добьетесь, если отыщете этого образцового родителя и законопослушного гражданина. Да-да, конечно, это все прекрасно, но если его кредиторы и ваши службы не могут его найти, то мне не слишком понятно, зачем нужно и дальше мучить ребенка. Давайте условимся, что этого больше не повторится, хорошо?»
Домочадцам военное положение, на которое перешел дом после моего приезда, доставило определенные неудобства. Например, прислуги во время работы запретили слушать новостную радиостанцию 1010 Винс.
«Нельзя, нельзя», —
сказала кухарка Этта, метнув упреждающий взгляд в мою сторону, когда одна из домработниц хотела было включить радио. А по утрам «Таймс» сразу уносили мистеру Барбару и не давали больше никому почитать. Очевидно было, что раньше так не делали.
«Кто-то снова забрал газету!»
— принималась выть младшая сестра Энди, Китси, чтобы потом виновато смолкнуть под взглядом матери. И вскоре я понял. Газеты исчезали в кабинете мистера Барбара, так как все сочли, что мне лучше не видеть того, о чем там пишут. Хорошо хоть Энди, который и раньше делил со мной все невзгоды, понимал, что меньше всего на свете я хотел общаться. Тогда, в самые первые дни, ему разрешили остаться со мной и не ходить в школу. Мы с ним сидели за шахматной доской в его душной клетчатой комнате с двухъярусной кроватью, где во время учебы в начальной школе я так часто спал с субботы на воскресенье. И Энди играл за нас обоих, потому что я был как в тумане и с трудом вспоминал, как какая фигура ходит. «Так», — говорил он, поправляя очки на переносице.
«Вот что, ты точно хочешь туда пойти?»
«Куда пойти?»
«Я, конечно, понимаю», —
отвечал Энди своим пришепетывающим, невыносимым голосом, который так и вынуждал школьных задир годами спихивать его со школьного крыльца.
«Твоя ладья под ударом, совершенно верно. Но я бы посоветовал тебе повнимательнее поглядеть на свою королеву. Нет-нет, на свою королеву, D5».
Ему пришлось меня окликнуть, чтобы я очнулся. Я снова и снова переживал тот миг, когда мы с мамой взлетаем по ступеням в музей. Ее полосатый зонтик. Нам в лица сыплет дождем. Я понимал, что случилось непоправимое, и в то же время мне все казалось, что должен быть какой-то способ вернуться назад, под тот дождь, и все изменить.
«Тут недавно, — сказал Энди, — кто-то, по-моему, даже этот Малькольм, или как его там, или какой-то типа уважаемый писатель, вроде него. Да неважно. Ну так вот. Недавно он в Science Times написал огромную статью про то, что потенциальных шахматных партий больше, чем песчинок во всем мире. Просто позор, когда научный журналист, который пишет для крупной газеты, начинает распространяться на такую очевидную тему».
«Точно», — сказал я, с усилием оторвавшись от своих размышлений.
«Можно подумать, что кто-то прям не знает, что число песчинок на планете хоть и огромно, но все же не бесконечно. Да чего же глупо, что кто-то вообще решился открыть рот по такому поводу, типа сенсации. Выступили, как будто это какое-то тайное знание».
В начальной школе мы с Энди подружились при довольно-таки трагических обстоятельствах. Из-за высоких оценок нас с ним перевели в класс постарше. Теперь-то все признают, что делать этого не стоило. хоть и имеют в виду совсем другое. Тогда мы год путались под ногами у мальчишек, которые были старше и крупнее нас. Ставили нам подножки, толкали нас и защемляли нам пальцы дверями шкафчиков, рвали наши тетрадки с домашней работой и плевали нам в молоко, которое звали нас Зубрилой и Педрилой. А мое имя еще и, к сожалению, легче легкого превращалось из Теодора в Теодрота,